Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Игумен Валерий Ларичев.
Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая.
Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мусха. Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 14, 15 и 16. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 14. В то время Ирод четверовластник услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. и принесли голову его на блюде, и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему: изъясни нам притчу сию. И Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит? Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: помилуй меня, Господи, сын Давида, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: «Семь и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Глава 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: „Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Неделя третья по Пасхе. Евангелие о женах-мироносицах. Дивная вещь — любовь живых к живым, и свет солнечный не так дивен. Дивная вещь — любовь живых к мертвым, и тихий лунный свет на озере не так дивен. Благороден человек, если он заботится о живых, более чем благороден человек, если он заботится о мертвых. Человек часто заботится о живых из эгоизма. Но где эгоизм в заботе человека о мертвых? Разве мертвые заплатят ему или поблагодарят его? Некоторые животные хоронят своих мертвецов, и, предав их могиле, они предают их и забвению. Но когда живой человек хоронит умершего, он хоронит вместе с умершим и часть себя самого. И возвращается он домой, неся в душе своей часть похороненного мертвеца. Сие особенно ясно, до ужаса ясно, когда сродник хоронит сродника и друг друга. О могильщики! Во скольких могилах вы уже похоронены? И сколько мертвецов живет в вас. У смерти есть одно свойство любви. Она, как и любовь, во многом обезличивает тех, кто видел ее и остался жив. Согбенная мать ходит на могилы детей своих. Кто это ходит? Это дети в душе материнской. И мать ходит на детские могилы. В душе материнской мать живет лишь в одном тесном уголке. Всю прочую обитель души занимают дети. Таков и Христос, но в несравненно большей мере. Он стеснил всего себя во гробе, дабы люди, дети его, смогли разместиться в бескрайних обителях рая. Согбенная мать ходит на могилы детей своих, чтобы словно воскресить их в душе своей, омыть их слезами своими, помиловать их мыслями своими. Любовь материнская спасает умерших детей от исчезновения и уничтожения в этом мире хотя бы на некоторое время. Согбенный и оплеванный Господь смог, бредя к своему кресту и гробу, любовью своею истинно воскресить весь род человеческий и навеки спасти его от исчезновения и уничтожения. Только дело Христово несоизмеримо больше, чем дело любой из одиноких матерей мира, ибо и любовь его к роду человеческому несоизмеримо больше, чем любовь к детям своим, какой бы то ни было в мире матери. Как бы ни была велика любовь и скорбь матери, у нее всегда остаются слезы. И когда она и сама уйдет в могилу, то унесет невыплаканные слезы с собою. А Господь наш, Иисус Христос, пролил за своих детей, за всех детей этого мира, все слезы до последней капли и всю кровь до последней капли. Никогда, о грешник, ты, живой или мертвый, не будешь оплакан слезами дрожайшими. Никогда ни мать, ни жена, ни дети, ни отечество не заплатят за тебя дороже, нежели заплатил за тебя Христос Спаситель. О сирый и одинокий человек, не говори, кто воскорбит обо мне, когда я умру? Кто меня, мертвого, оплачет? Все Господь наш Иисус Христос воскорбел о тебе и оплакал тебя, и живого, и мертвого, сердечнее, нежели сие сделала бы мать. Не должно называть мертвыми тех, за кого Христос по любви пострадал и умер. Они живы в Господе живом. Все мы ясно удостоверимся в этом, когда Господь последний раз посетит земное кладбище и когда трубы вострубят. Любовь материнская не может отделить мертвых детей от живых, тем паче не может сего любовь Христова. Господь зорче солнца. Он видит близкий конец тех, кто еще живет на земле, и видит начало жизни тех, кто упокоился. Для сотворившего землю из ничего и тело человеческое из праха земного нет разницы между могилами из земли и могилами из плоти. Будет ли пшеница находиться в поле или в житнице? Какая разница домовладыке, который в обоих случаях думает о зерне пшеничном, а не о соломе и не о житнице? Находятся ли люди в теле или в земле? Какая разница зоркому домовладыке душ человеческих? Придя на землю, Господь посетил людей дважды. Сперва живущих в могилах телесных, а затем живущих в могилах земляных. Он умер, чтобы навестить своих умерших детей. А вдовец мать почти умирает, когда ходит на могилы своих детей. Забота о мертвых есть единственная забота Божия. Все прочее — Божия радость. Бог не заботится о бессмертных ангелах. Он радуется ангелам, как и ангелы ему. Бог заботится о людях, которые по своему свободному выбору умирают и по своему свободному выбору могут ожить. Бог непрестанно заботится о том, как воскресить людей. Потому Бог непрестанно посещает могилы человеческие, движимые и недвижимые, со святыми своими ангелами. Велика забота Божия о мертвых. И не потому велика, что Бог не может их воскресить, но потому что не все мертвые хотят воскреснуть. Не хотят люди себе блага, и сие есть великая забота Божия. О, сколь велика радость на небесах об одном мертвеце ожившем, об одном грешнике кающемся. Покаявшийся грешник все равно, что умерший душою и воскресший радует Бога более, нежели 99 ангелов, не имеющих нужды в покаянии. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Сколь благородна забота о мертвых! Заботясь о нас, всей ее доли мертвых, ангелы Божии заботятся Божией заботою. Заботясь о мертвых, и мы заботимся Божией заботою, и через то становимся Божиими друзьями и соработниками. Но когда великий Господь и Бог наш умер как человек, обремененный грехами людскими, кто из тех, о ком он заботился от вечности, позаботился о нем мертвым? Кто посетил гроб его? Кто явил любовь свою к умершему? Женщины. Но не все, и не всякие женщины, а жены-мироносицы, души коих были словно миром помазаны бессмертную любовью Господа нашего Иисуса Христа. Души их были исполнены аромата веры и любви, потому они и руки свои наполнили ароматами и пошли ко гробу, дабы помазать тело Христово.
Yeah.
то есть о заботе оживленных учением Христовым об умершем бессмертном, и говорит сегодняшнее евангельское чтение. Во время оно пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Еще один знаменитый человек был из Аримафеи, Рамафаим Цофима с горы Ефремовой. Это был пророк Самуил. Сего же Иосифа упоминают все четыре евангелиста, и притом исключительно в связи с погребением умершего Господа. Иоанн называет его ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев. Лука — человек добрый и правдивый. Матфей — богатый человек. Евангелист именует Иосифа богатым не из тщеславия, как бы для того, чтобы показать, что среди учеников Господа были и богатые люди, но чтобы показать, как мог он получить от Пилата тело Иисусова. Сие человеку бедному и незнаменитому было невозможно проникнуть к Пилату, представителю римских властей. Блаженный Иероним, толкование на Евангелие от Матфея. «Прииди, Иосиф, иже от Аримафея, благообразен советник, иже и той печает Царствие Божие, дерзнув в ниде к Пилату, и проси телеси Иисусова». Иосиф был благообразен душою, то есть боялся Бога и ожидал Царствия Божия. Кроме своих исключительных душевных свойств, Иосиф в то же время обладал богатством и общественным положением. Марк и Лука называют его членом совета, значит, он, подобно Никодиму, был одним из народных старейшин, и он, подобно Никодиму, был тайным почитателем и учеником Господа нашего Иисуса Христа. Но хотя сии два человека были тайными последователями учения Христова, все же они были готовы, следуя за Христом, подвергнуть себя опасности. Никодим однажды в глаза сказал озлобленным старейшинам иудейским, когда те искали случай убить Христа: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» Еще большей опасности подверг себя Иосиф Аримафейский, заботясь о теле Христовом тогда, когда явные ученики Господа разбежались, и когда иудейские волки, поразив пастыря, могли в любой момент броситься на овец. А что дело Иосифа было опасным, и сам евангелист подчеркивает словом «осмелился», дерзнув. Таким образом, нужна была более чем храбрость, нужно было дерзновение, чтобы войти к наместнику Кесаря и просить у него тело одного из распятых осужденных. Но Иосиф, как великодушный, отбросил тогда страх и отряс всякую робость и явил себя учеником Иисуса Христа. Никифор. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Осторожный и недоверчивый, Пилат относится к типу тех правителей, которые силою покоряют и силою удерживаю чужое. Он не мог поверить на слово даже такому человеку, каким был благообразный Иосиф. А может быть, действительно трудно было поверить, что уже испустил дух на кресте тот, кого он только прошлой ночью осудил на распятие. Еще Пилат показывает себя верным представителем официальной римской формалистики. Он более верит сотнику, который по долгу службы несет стражу на Голгофе, чем знаменитому старейшине народному. Только когда сотник официально подтвердил показания Иосифа, Пилат исполнил желание того.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая.
Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. Читает иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 162. Ответ Аввы Феодора Пентапольского относительно разрешения на вино. Древние отцы были велики. В 20 милях от Александрии есть лавра, называемая Коломон, лежащая в середине между Октодекатом и Мафорой. Туда мы прибыли вместе с софистом Софронием к Авве Феодору и спросили его: «Хорошо ли, отче, если мы придем к кому, или к нам придет кто-нибудь, и мы разрешили бы вино?» «Нет», — отвечал старец. «А как же разрешали древние отцы?» «Древние отцы были велики и сильны. Они могли разрешать и опять запрещать. А наш род чада не может разрешать и запрещать. Если мы разрешим, то уже не выдержим строгого подвижничества». Глава 163. Жизнь Аввы Павла из Эллады. «Я заповедал ему». Авва Александр в Коломонском монастыре, что близ святого Иордана, рассказывал нам: «Однажды я был у Аввы Павла из Эллады в его пещере, и вот кто-то, подойдя, постучался в дверь. Старец пошел и отворил ему. Потом вынес хлеб и моченые бобы, предложил пришедшему, и тот стал есть. Я подумал, что это странник, но, выглянув в окно, вижу, что это лев. «Зачем, старче, ты кормишь его, скажи мне?» «Я заповедал ему не нападать ни на человека, ни на скота. Приходи, — сказал я ему ежедневно ко мне, — я буду давать тебе корм. И вот 7 месяцев, как он приходит ко мне дважды в день, и я кормлю его.
Спустя немного времени я снова пришел к нему, чтобы купить сосуды для вина. «Ну что, старче, как твой лев?» «Плохо», — отвечал он. «Что ж такое случилось?» «Вчера приходит ко мне за пищей, и я вижу подбородок его в крови». «Что это значит?» — спрашиваю. «Ты ослушался меня и ел мясо?» «Благословен Господь, не стану больше кормить тебя пищей отцов кровожадной. Ступай прочь». Но он не хотел уходить. Тогда, взяв веревку и свив ее втрое, три раза ударил его и прогнал. Глава 164. Ответы Аввы Виктора малодушному иноку. То болезнь души. Однажды в Илузскую лавру зашел брат к Авве Виктору затворнику и сказал ему: «Что мне делать, отче, одолевает меня нерадение?» «То болезнь души», — отвечает старец. «Подобно тому, как больные глазами при усиливающейся болезни не могут смотреть на свет, находя его слишком ярким для себя, между тем, как здоровым он вовсе не кажется ярким, так и нерадивые от незначительного нерадения уже приходят в беспокойство, между тем, как бодрые духом скорее радуются при испытаниях». Глава 165. О разбойнике Кириаке. Один христолюбец рассказывал нам о разбойнике по имени Кириак. Кириак разбойничал в окрестностях Эммауса, что теперь Никополь. Он отличался такой жестокостью и бесчеловечием, что его прозвали Волком. В его шайке были не только христиане, но и иудеи и самаряне. Однажды некоторые из окрестностей Никополя отправились в Великую Субботу во Святой Град для крещения детей своих. После крещения они возвращались в свое место, чтобы дома отпраздновать День Светлого Христового Воскресения. Навстречу им попались разбойники, но без атамана. Мужчины спаслись бегством. Разбойники, евреи и самаряне, побросав новокрещенных детей, захватили женщин и совершили над ними насилие. Бежавших мужей встретил атаман и, остановив, спросил: «Что вы бежите?» Те рассказали ему обо всем. Вернув их, он отправился к своей шайке и нашел детей, брошенных на земле. Узнав, кто совершил гнусное злодеяние, он отрубил негодяям головы и велел мужьям взять детей, чтобы женщины не смели касаться их, так как были осквернены. Атаман охранял их на пути до самого их места жительства. Спустя немного времени Кириак был схвачен и просидел в тюрьме 10 лет, и ни один из начальников не казнил его. Впоследствии он и совсем был освобожден. «Ради спасенных детей я избежал злой смерти», — говорил он. «Они явились мне во сне и говорили: не бойся, мы молим за тебя. Я и Авва Иоанн, пресвитер монастыря Евнухов, разговаривали с ним, и он нам рассказал то же самое, и мы воздали славу Богу».
Воскресенье!
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Настоящая жизнь есть изгнанничество. «Изгнай его, — сказано, — Господь Бог из рая сладости». И мы все должны усиленно стремиться через покаяние и дела, достойные покаяния, к своему Отечеству. Владыка, вожделенное Отечество подаждьми, рая паки жителями сотворяя. Настоящая жизнь есть тесный путь, путь скорбей, лишений, болезней. Чем теснее этот путь, тем убедительнее, вернее, что мы стоим на истинном пути. Чем шире, тем несомненнее, что мы близки к погибели. Настоящая жизнь есть ежедневная, жестокая, горчайшая война со врагами нашего спасения, особенно с невидимыми духами злобы поднебесными, не оставляющими нас ни на один день в покое, но непрестанно над нами коварствующими и возжигающими в нас разные страсти, и жалами их наичувствительным образом нас уязвляющими. Потому помни, что против нас ведется непрерывная война, что не время покоиться, веселиться и развлекаться в этой жизни, данной для приготовления к будущей. Ни тогда, когда мы искушаемся бедствиями, ни даже тогда, когда нам кажется, что мы совершенно покойны и счастливы, когда, например, предаемся удовольствиям в театре, на вечерах, когда рисуемся в нарядных одеждах и уборах, когда предаемся наслаждением чрева, кружимся в веселых танцах, разъезжаем в великолепных экипажах и прочее. Среди всех твоих житейских удовольствий над тобою тяготеет величайшее несчастье, человек. Ты грешник, ты враг Божий. Ты в большой опасности потерять вечную жизнь, особенно если живешь нерадиво, не творишь дел, достойных покаяния. Над тобою тяготеет гнев Бога твоего, особенно если ты не умилостивляешь оскорбленного тобою Бога твоею молитвою, покаянием, исправлением. И так не до удовольствия тебе, но скорее до слез. Удовольствия должны быть редки. И то по преимуществу такие удовольствия, которые тебе представляет вера в духовных празднествах.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142 00:30, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.